Дмитрий Коровников, курсант империи 17, читает Михаил Обухов. Глава 1. Борчук говорил. Он стоял наверху, на лестничном пролете, как на персональной трибуне. И речь его текла, ровная, гладкая, отполированная до зеркального блеска. Про его мир, про порядок, который он здесь выстроил, про нас, грязных неблагодарных тварей, вторгшихся в чужое налаженное хозяйство и вздумавших его разрушить. Слова были круглые, обкатанные, каждая ложилась к следующему без зазора. Такие речи не сочиняют на ходу, их лелеют, репетируют перед зеркалом и ждут повода произнести целиком, с выражением, перед полным залом. Зал у него сегодня действительно был полный. Слушатели, правда, делились на тех, кому было уже все равно, и тех, кому вот-вот станет, но хорошего оратора такие мелочи не смущают. Прекрасно, пусть произносит. Желательно в полной авторской редакции, с примечаниями и списком благодарностей. Потому что на этот монолог у меня появились свои виды. Я сместился на полшага назад и вбок, к врачу, не отрывая взгляда от балкона. Со стороны это выглядело, надеюсь, как нервное переминание человека, которому очень страшно. Изображать испуг было несложно. Играть вообще легко, когда не приходится играть. «Вы по-прежнему с нами, док?» — спросил я одними губами. «Тогда делайте все возможное, чтобы перепрограммировать этих ребят». И повел подбородком на черное кольцо вокруг нас. Врач не вздрогнул и головы не повернул. Только глаза его коротко скосились на меня и вернулись к балкону. Прогресс был налицо. «Мне нужно время», — прошелестел он. «Пара минут у вас точно будет». «Пара минут — это очень... это все, что есть. Берите, пока дают». Пальцы врача легли на планшет и побежали по стеклу. Экран подсветил его лицо снизу нехорошим светом, но пальцы двигались уверенно, без дрожи. Специалист приступил к работе. Для публики испуганная возня пленного медика в служебных записях. В каком-то смысле так оно и было. Испуг натуральный, записи служебные. Оставалось обеспечить специалисту рабочую тишину, в смысле рабочий шум. Заболтать человека, у которого в браслете на руке заключено несколько сотен чужих жизней, включая наши, и который в своей речи как раз подбирался к той части, где обычно отдают команды. Я медленно, напоказ, поднял винтовку стволом в потолок. Отвел ее в сторону на вытянутой руке. «Полюбуйтесь, граждане, оружие отдельно, я отдельно». И перекинул на ремне за спину. Потом поднял пустые ладони и сделал шаг вперед из общей кучи. «Прошу прощения». Голос мой раскатился по залу не хуже Кнутовского. «Можно вопрос?» Тишина вышла звонкая, как после пощечины. Котак замолкает класс, когда двоечник с последней парты вдруг тянет руку на открытом уроке. Сзади кто-то тихо с чувством застонал. Судя по гнусовости, Толик. Кнутов не произнес ни слова. Его молчание я истолковал как санкцию. Других вариантов, кроме моего языка, у отряда все равно не оставалось. Борчук осекся на середине, особенно круглой фразы. Маленькие аккуратные глазки уставились на меня сверху. Сперва с недоумением, будто посреди спектакля заговорила мебель. Потом с узнаванием. Вот узнавание мне не понравилось совсем. Щеки начальника колонии пошли пятнами. Пальцы, покойно сложенные на животе, расцепились и легли на перила. Уж кто-кто, а Муфусаил Семенович отлично помнил, кто именно нынче первым слез с крюка, устроил бунт в операционной и вынудил хозяина всего этого великолепия покинуть помещение бегом, в подмоченных штанах. Об этом сейчас говорило все его лицо. Говорило громче любой рации. «Ты...» — протянул он наконец. Ласково протянул, нараспев. «У некоторых людей ласковость, как флюс. Чем ее больше, тем хуже дело». «Я», — согласился я, — «тот самый. Раз уж у нас образовалась пауза, можно короткую справку?» Я указал раскрытой ладонью на ближайшего черного. «Вот эти замечательные ребята. Кто они?» «Стоим, можно сказать, знакомимся, а нас даже не представили друг другу». Разглядывать их вблизи можно было сколько угодно, те не возражали. Глаза, как всегда, опущенные в пол, ни один не поднял взгляда ни на меня, ни на своего хозяина. Свалявшиеся патлы до подбородка и шеи. Робы, не видавшие стирки, кажется, с прошлой геологической эпохи. И мышцы. Вот что не отпускало взгляд. Мускулатура выпирала из-под черной ткани так, словно под робу каждому натолкали поролона. Те, кого мы встретили раньше, выглядели точно так же. И вблизи от этой одинаковости делалось зябко даже мне, повидавшему Новгород-4, где на слабую мускулатуру точно не жалуются. Врач за моей спиной работал. Я не оборачивался. Слышал, вернее, чувствовал затылком легкое постукивание по стеклу. Каждый стук — секунда. Каждая секунда — наша надежда. Борчук смотрел на меня долгих секунды три. По его лицу было видно, как внутри борются два человека. Один требовал немедленно скомандовать своим изделием, второй хотел поговорить. Говорить Мафусаил Семенович любил, подозреваю, больше всего на свете. А тут еще и слушатель, наглый, с поднятыми руками, эхидной улыбочкой и без единого шанса уйти от продолжения беседы. Победил, разумеется, второй. «А я ведь, голубчик, как раз собирался отдать приказ», — сообщил он почти доверительно. «Одно движение пальчика, и детки разобрали бы вас на составляющие. Но ты меня перебил. И знаешь, я тебе даже благодарен. Убивать вас сейчас было бы расточительно-с. Нет, детки вас не убьют. Детки вас обезвредят. Аккуратненько, бережно. Они это умеют быстро. А вот потом...» — он прикрыл глазки и подержал паузу, как ложку варенья во рту. «Мы займемся вами всерьез. Долго, обстоятельно. Я каждому из вас, голубчики мои, уже составил персональную программу-с». Врач вскинул на меня взгляд поверх планшета. Короткий, горячий. Вот-вот, еще немного. «Понял, док, тянем дальше». «Программу?» — переспросил я с искренним, почти детским интересом. «Персональную?» «Так, вот с этого места будьте добры поподробнее. Обожаю индивидуальный подход. Что именно у вас припасено? Для каждого?» Сзади Толик издал звук человека, которому наступили на сломанный нос. В переводе со жгутиковского это означало «Санек, ты спятил». «Не исключено. Но безумие, которое покупает время, в военном деле называется тактикой». Борчук склонил голову на бок и посмотрел на меня внимательно, по птичьи. Он все понимал, этот маленький страшный человек. И что наглец поясничает, и что наглец зачем-то тянет время. Непонятно только, зачем именно. Я видел это понимание так же ясно, как пятна на его щеках. Но беда таких ценителей в том, что искушение у них всегда сильнее подозрения. Ему годами некому было рассказать о сокровенном. И вдруг слушатель нашелся сам, добровольно, да еще и попросил подробностей. «Извольс», — сказал он и потер влажные ладошки. Пальчик ткнул в кроху. «Начнем с большого. Такого ломать интересно, материала много-с. Будем выяснять, сколько именно. По суставчику, по косточке, с перерывами, с отдыхом. Куда нам спешить? Большие плачут громче маленьких, голубчик. Акустика-с». Кроха, услышав про себя, заулыбался еще шире и добродушнее обычного. Я бы на месте Борчука крепко задумался над этой улыбкой. «Лысого», — пальчик переполз на папу, — «будем лечить тишиной. Имеется у меня одна камера. Неделька внутри, и человек умоляет, чтобы на него хотя бы наорали. Через две знакомится сам с собой. Заново-с». Папа выслушал свою программу молча и лишь неторопливо со вкусом размял шею. Хруст получился внушительнее любого ответа. «Барышню?» — на Мэри пальчик задержался, и в голоске впервые скользнуло что-то похожее на осторожность. «Барышню сперва зафиксируем понадежнее, а после познакомим с ее же любимыми инструментами. С другой, так сказать, стороны лезвия-с». Мэри подняла на него глаза, молча, не мигая, как поднимает прицел. Не знаю, что Борчук успел прочитать в этих глазах, но к следующему пункту он перешел заметно бодрее. «Господина полковника ломать не станем», — пальчик уперся в Кнутова. «Зачем-с? Полковники железные, об них инструмент тупится. Полковника мы посадим в первый ряд. На все сеансы, до единого. Пусть смотрит и считает, во что обошлось людям его командование. Командиры от этого портятся быстрее, чем от любых щипцов-с». Кнутов не шевельнулся и взглядом его не удостоил. «Только скулы обозначились, второй раз за сегодня. И лучше бы мне этого больше не видеть». «Ну а тебе...» Борчук перегнулся через перила, и голос его сделался чистым медом. «Тебе, голубчик, приготовлено самое лучшее. Ты ведь у нас за свободу?» «Первым с крючка слез, бунт поднял. Речь вон, говоришь. Вот тебя мы на стол и вернемся. Поставим имплантик, самый лучший, персональный, я сам откалибрую. И будешь жить долго-долго, здоровый, сильный, тихий. Новеньких станешь встречать, двери им открывать, робы выдавать. Я тебя, пожалуй, экскурсоводом сделаюсь, по местам твоей боевой славы». Сзади послышался длинный облегченный выдох. «Слышали, сержант?» — вполголоса поделился Толик. «Меня в программе, похоже, нет. Походу, просто грохнут прямо сейчас». «Чему радуешься?» — пророкотал папа так, что у меня завибрировало между лопатками. «Ну а чего, на фоне такого?» «Жгутиков, ты даже сдохнуть норовишь без очереди». Я дослушал программу с выражением живейшего интереса на лице, хотя холодок по спине полз вполне натуральный. Человечек наверху не угрожал. Человечек делился планами на ближайшее будущее, которое намечалось быть насыщенным развлечениями. На трех-то работал. Пока хозяин колонии любовно расписывал меню, время текло. Я слушал вполуха, кивал, изображал восхищенный ужас пополам с почтением, а всем остальным вниманием висел на отражении экрана в очках врача. Строчки там бежали, бежали, бежали. «Быстрее, док! Еще немного, док!» Оратор подходит к финалу. И когда Борчук действительно выдохся, промокнул лобик платочком и умолк, наслаждаясь произведенным эффектом, врач поднял голову. Он кивнул мне и улыбнулся. Устало, гордо и совершенно счастливо. Так улыбается человек, который только что сделал невозможное на глазах у сотен зомби и одного садиста. «Готово», — сказала эта улыбка. Палец врача торжественно опустился на кнопку. В черном кольце возникло движение. Один из зэков, здоровенный, потлатый, неотличимый от соседей, качнулся, вышел из ряда и, шаркая, двинулся к нам. Тяжело, мерно, неотвратимо. Дошел, развернулся кругом, четко, почти по-строевому. И встал, в наш строй, лицом к своим, спиной к нам, всей позой сообщая любому желающему: «Этих я охраняю». Огоньки на его шее перемигнулись и потекли ровной синей дорожкой. По нашей кучке прошло короткое движение. Плечи расправились, стволы приподнялись. Люди почуяли надежду. Я тоже почуял. Целую секунду она у меня даже была. Врач сиял и смотрел на меня победно, как дуэлянт после удачного выстрела. И ждал, судя по всему, аплодисментов, обещания ордена и качания на руках. А у меня внутри все осыпалось, тихо, без грохота, как осыпается подмытый берег. «Док», — сказал я очень осторожно, — «вы перепрограммировали одного робота?» «Конечно», — врач даже удивился вопросу. «У меня же обычный планшет с рядовым допуском. Вручную за один раз можно перепрошить одного пациента. Начинаю с следующего». Я посмотрел на него, потом на нашего новенького телохранителя, потом вокруг. Сотни черных роб стояли ровным, глубоким, терпеливым кольцом. Ряд за рядом, до самых стен, до галерей, до дверей. Я тяжело вздохнул и повел рукой по этому кольцу. От края до края, чтобы дошло без слов. «Боюсь, у нас не будет столько времени».